Ну что, продолжим наши разговоры.
Тихо.
Вот болтуны, как если, вот болтуны, а? Ничего ж не будет слышно, там все его болтуны поближе. Не реагируют. Ну ладно, так увлечённо разговаривать. Ну ладно. Итак, мы с вами в прошлый раз говорили о Фолкнере, да? Мы с вами в прошлый раз начали разговор о романе «Шум и ярость» и выяснили, что вот фигура Бенджи, как она нам не была бы странна, на самом деле нам близка, потому что это мы и есть. Вы вспомнили Бенджи? Это мы, такие люди, которые ничего не понимают, что вокруг нас происходит. А вы помните, там глухонемой, безумный повествователь, ну, идиот, который что-то такое вот рассказывает нам о реальности, да? Как получается. Это его, собственно, внутренний монолог. И вот нам сначала кажется очень странным, да? что мы можем почерпнуть из рассказов такого повествователя. А потом оказывается, что именно из его рассказов мы можем лучше всего оценить наше собственное положение в мире, потому что это и мы такие, мы ничего не понимаем, что происходит вокруг нас. Смотрите, о правде в глазах, да, не мне, а правде. Да. И вы увидите, да, нам абсолютно не ясно, что происходит на этом свете, почему происходит так, а не иначе, почему случаются какие-то события и так далее. Да. И видим-то не все в этом мире, да, так же, как этот Бенджи, он воспринимает нереальность, ну, поскольку он недоразвит, он воспринимает реальность очень ограниченно. Так мы тоже очень ограниченно воспринимаем реальность, так между прочим, да? Мы слышим и видим плохо. Много ли нам видно и слышно в нашей жизни? Ну, чуть-чуть, да, по сравнению с жизнью. И в том смысле еще мы Бенджи, что мы не можем рассказать о том, что даже о том немногом, что нам удается воспринять. Нет у нас для этого достаточно хорошего инструмента, потому что человеческая речь, она вот в 20 веке не кажется достойным инструментом для отражения реальности. Помните, кризис языка, Кафка и все такое, о чем мы с вами разным говорили. Вот и Бенджи тоже повествует как может, да? А может не очень хорошо. И в этом смысле мы все немножко Бенджи, потому что мы, нашей речи не хватает на то, чтобы отразить даже то немного, что нам удается воспринять. И тем более Бенджи, современный писатель или художник. Кто-то такой, понимаете, Бенджи, на которого возлагают все надежды. Мы и правда вот читаем, да, текст «Шум и ярость» Фолкнера, это для тех, кто еще, так сказать, не включился, извините, я забыла сказать. Так вот, а то мало ли что можно подумать обо мне в этот момент, да? Такого повествовать. Но чем прекрасен Бенджи? Мы же возлагаем на него некие надежды, как на повествователя. А повествователи всегда ждут чего? Рассказы какого-то, чтобы ясно было, чтобы было нам понятно. Да? И также и художник в широком смысле, да? И писатель, и поэт, и там, не знаю, в буквальном смысле какой-нибудь представитель изобразительного искусства. На них возлагают надежды, что они отразят вот мир, или хоть на минуту, хоть то, что они воспринимают. Да? И вот оказывается, что они в принципе не могут этого сделать, потому что они именно Бенджи. И их положение гораздо тяжелее, чем положение простого, так сказать, смертного вроде нас с вами. Ну, в случае, если вы, конечно, не писатель, поэты, скульпторы или художники. А? Потому что на нас-то с вами надежд таких не возлагают, а на них возлагают. На них все, на художников, поэтов, да, писателей, смотрят, как мы смотрим на Бенджи, и возмущаются им. Да что такое? Начал повествовать, где вообще правда жизни, где ясность, где наши ориентиры. Нет таковых. Вот, понимаете, очень важная часть, вот эта первая часть, где повествует Бенджи, она раздражает читателя, что ничего не понятно, а с другой стороны, а много ли, в общем, ну, мы раздражаемся, в общем, на самих себя, по-честному. Но надо как-то заметить, на кого на самом деле вот такой сердитый, когда читаем эту часть, ничего не понятно. Ну вот, Это первая часть романа, где повествователь Бенджи, вот этот как безумный брат. Следующая часть, как будто бы противоположность этой части, потому что там повествует очень умный брат, вот совсем наоборот, совсем не идиот, и к Достоевскому никакого отношения не имеет. Мы с вами о Достоевском что-то такое поболтали в прошлый раз, да? Ну и чудесно. Вот к этому всему наш Квентин, следующий повествователь, вроде бы никакого отношения не имеет, это очень умный брат, это же более того, интеллектуал, да? У него прекрасное образование, Гарвардский университет, значит, исключительно приличная ситуация. И мы могли бы сказать, ну вот, вот кто нам расскажет, что в общем-то происходит в этой семье. Ну, надо отметить, что и Квентин нас в некотором роде разочаровывает, потому что ясная картинка, она не складывается. Тоже нам какая-то искаженная картина предлагается. Да. Что там нам удается узнать? Мы понимаем, что это вот прыжок назад во времени. Вы помните, что первая часть и остальные вообще части, все кроме второй, в 1928 году происходит. А эта часть в 1910. И вот этот умнейший брат, что он предпринял в тот день?
Самоубийство.
Да, совершенно верно. Но сначала ведь рассказывается не об этом. Да, сначала рассказывается о нем, да, как рассказывается вот с его же помощью, о нем же самом, собственно, это и есть тоже общая роль художника, да, рассказать вот так, как можешь, да, можно и задействовать интеллект и разум и всякое. Вот, о том, что на самом деле ты с помощью этого интеллекта не в состоянии осмыслить. Вот Квентин что такое повествует. И вот оказывается, что он чем-то очень похож по своему повествованию на Бенджи. Чем? А кто заметил? Скажите, как насчет отношений со временем? Вот Бенджи, он не замечает хода времени, потому что он идиот. Он, в общем-то, в хорошем смысле этого слова. Он не может хронологию событий. Совершенно верно. Вот Бенджи он не может, да, замечать. А Квентин не хочет его замечать и тоже не замечает. Молодец. И оказывается, что они вот самый глупый брат, а безумный брат, да, и брат очень интеллектуально развитый, в одном аспекте абсолютно сходятся друг с другом. Потому что ни тот, ни другой не воспринимают хода времени. Один это делает неосознанно, а другой осознанно. Но в принципе это ведь дело не меняет и не воспринимает хода времени. И вот перед нами эта прогулка Квентина за город, там он мучительно рассуждает о времени и даже разбивает часы. Помните, это дело разбивает часы, что происходит с часами?
Они продолжают тикать.
Да, ужас в том, что даже если у часов отломать стрелки, они продолжают идти. То есть даже если лишить себя возможности знать точное время, или как-то создавать, даже если лишить себя вот этой иллюзии, будто ты ориентируешься во времени, все равно время продолжает идти. Даже если ты будешь тысячу раз пытаться игнорировать ход времени, время идет. Ты можешь только стрелки отломать, то есть можешь только утратить сам точный ориентир во времени. А ход времени... Как будто бы остановить нельзя. И мы заметим, что у Квентина есть свои основания для того, чтобы сопротивляться вот этому ходу времени. Потому что все, что связано с будущим, вот этот ход времени, да, это же движение как бы в будущее, да? Если мы вообще поверим в эту абстракцию, такую как время. Ну, вот, будущее это несет семье Квентина и самому Квентину только неприятности. Зачем ему ход времени? От этого только плохо. Продают лужайку, которую очень любил Бенджи, да? Продают для того, чтобы оплатить его Квентина образование. Как вы можете себе представить, что чувствует человек, которому вот образование с такой ценой, да, ценой вот радости брата, и не так уж много у него радости у Бенджи. Да? Вот это одна из буквально трех радостей, которые у нас его лишают этой радости. Для того, чтобы Квентина образование оплатить. А Квентин это, конечно, знает, и он любит своего брата, ему это горько. Да? С течением времени, вот это ход времени приносит такие события. С ходом времени случается несчастье с сестрой этих братьев Кэдди. Да? И дальше, и дальше. И чувствуется, что вот разрушение, крушение семьи, гибель семьи, она подступает все ближе и ближе. Так как же Квентину не сопротивляться? Не сопротивляться ходу времени. И как будто и повествование налажено так, что идет, вот происходит некое сопротивление поступательному ходу. Если вы всмотритесь в текст, то он как бы дает сбои все время. Вот какое-то движение поступательное, как-то разворачивается некий интриг. То у нас вставная новелла. Вроде бы о другом и о другом времени повествующие. Еще несколько шагов, опять какой-то вставной эпизод, который не очень хорошо встраивается в историю. Как будто бы вот какие-то сбои все-таки время дают. Квентину, вы как повествователю, он все-таки в некотором роде удается приостанавливать, притормаживать. Он как будто цепляется в эти стрелки часов и не дает им двигаться. На какое-то время его усилий хватает. Кто помнит, какие там кто помнит эту составную новеллу с итальянской девочкой?
Хлеб пришла покупать,
и потом... Потерялась,
конечно, да. Смотрите, интересная история. Ребенок потерялся. Да? Квентин решил ей помочь. И купил ему конфет, что-то хорошее мороженое, что-то сделал. И пошел с этим ребенком, прогуливаясь, искать, собственно, ее дом. Да? И что из этого вышло? Из, в общем, хорошего начинания из этого. Квентин хотел как лучше.
Ну, ее брат подумал, что он ее украл.
Совершенно верно. Да, родственники девочки подумали, что это очень нехорошее, и таким образом разразилось, в общем-то, недоразумение. Квентина не поняли со всеми его хорошими начинаниями. Да? И был вызван даже полицейский. Скажите, пожалуйста, да, вот, в результате Квентин заплатил штраф за такое свое поведение. Да? Скажите, пожалуйста, вот кто читал? Эта история вам ничего связана с Бенджи, не напомнил? Ну, с одной стороны, понятно, речь идет о недоразумении, о непонимании людей, об обреченности даже самых лучших порывов на какие-то вот, да, скатиться до каких-то слегка безумных акций.
То есть буквально там был один эпизод, который
конечно.
Пытался наброситься на кого-то.
Совершенно верно.
Он просто хотел пообщаться с какими-то...
Совершенно верно, да, совершенно верно. Есть эпизод, аналогичный эпизод в истории Бенджи, когда он... как воспринимают окружающие, набросился на некую школьницу, да, и в результате этого деяния, как мы понимаем, да, со слов Бенджи, его подвергли некой операции, о смысле которой мы все можем догадаться, но смысл ее совершенно непонятен самому Бенджи. Да. Вот такая страшная история. Это уже не штраф, это нечто иное, но тоже, но еще более страшное. Да. И вот оказывается, что два брата такие разные на самом деле, они обречены на одно и то же непонимание. Если то, что Бенджи не понимает психически нормальные люди, ну как бы вроде бы мы можем себе представить, да, им действительно сложно, но вот не понять Квентина, это кажется нам странным. Да? И все-таки его точно так же не понимать. Видимо, дело в каком-то принципиальном разладе человеческого общения, когда не понимать не только идиота, но и вполне умного, адекватного человека. Да? Вот это два симметричных эпизода. И вообще, вот весь этот роман, вы в него всматриваете, он устроен как такое... какое-то зазеркалье, там все отражается. Если есть какой-то эпизод, вы найдете ему пару еще где-то. Присмотритесь в этом смысле к тексту. Хорошо. Значит, вот это наша вторая часть повествования Квентина. Теперь третья часть. В третьей части повествует кто? Кто помнит, кто повествует в третьей части? Джейсон, да. Джейсон самый несимпатичный, надо отметить, повествователь. Это делец, хитрый и такой практически, что ли, ориентированный. Вот если мы всмотримся, еще что объединяет прежних повествователей Бенджи и Квентина? Их некоторая беспомощность. Удивительным образом, оказывается, они одинаково беспомощны. Интеллект не помогает, это не помощь. Да? И человек с интеллектом оказывается в той же ситуации, что и человек совсем как бы почти что лишенный интеллекта. Да. Так вот, этой беспомощности в двух разных ипостасях представлены противостоит Джейсон, который, как там многократно подчеркнуто в романе, обеими ногами стоит на земле, человек практически расчетливый. Вот только что, ну, как бы то, что надо, да. Но уж больно неприятно. Уж больно неприятно. Он работает в лавке. Он мнит себя спасителем всей семьи, который... Вот содержит дочь Кэдди, убежавшей, да, которую зовут Квентина. О нем множество вы можете посмотреть. Мне кажется, заметить, что он чрезвычайно несимпатичен автору романа, нетрудно, что там множество деталей, вот, которые об этом говорят. Вот и Бенджи, он тоже не любит, все стремится его в приют для душевнобольных отдать. И речь у него такая же, вот, не знаю, заметно вам будет или нет в переводе, но такая очень рациональная, расчетливая, с отчетливым синтаксисом такая речь, холодная. Как будто бы говорит немножечко не человек, как какой-то механизм, как-то компьютер составляет речь. Ну, а компьютер, конечно, Фолкнер не думал, но такая холодная, расчетливая, какая-то речь как бы по ту сторону человеческого. Вот, такой вот. А вдруг оказывается, что именно этот Джейсон и есть символ времени. Вот этот Джейсон. Это за ним будущее. Вот он не сопротивляется ходу времени. Ему все нравится, это все к нему будущее, да? Вот, обращается, как будто бы. Вам это, кстати, ничего не напоминает?
Вишневый сад.
Да, совершенно верно. Мне это напоминает тоже вишневый сад. И вообще, может быть, еще что-нибудь вам напомнит это? Ну ладно, оптимисты вы мои. Хорошо, мне лично это очень современную реальность напоминает. Но, как вы понимаете, у каждой страны есть свой вишневый садик. Вот американский вишневый сад, вы можете, ой, страшный, да? Вы можете Фолкнера почитать. Вот такой садочек вишневый у Фолкнера. Подождите, вот эти дельцы, да, вот так вот они выглядят, за ними будущее. А вот эти всякие Бенджи и вот эти Квентины со своими размышлениями и умствами, это все. Это все будет срублено, к сожалению, а вот и для Джейсонов и не к сожалению. Вот с ними гибнет, с предыдущими, да, то есть с этим, гибнет это то как бы лучшее, что было в патриархальном юге. А остается вот всякая бяка. Ну вот третья часть, да, вот она так устроена. Следующая часть, четвертая часть, там повествование ведется как бы от лица автора. А главное место отведено негритянке Дилси. И вот, вот эта вот африканка, да, старая служанка этой семьи, она есть некий символ. Скажите, пожалуйста, вы помните, вот... чем заканчивается роман «Солдатское вознаграждение», который вы не читали.
Вы нам говорили.
Да, но я говорила.
Церковь негритянская.
Совершенно верно. Сцены в негритянской церкви, где чернокожие эти певцы двигаясь по кругу, поют гимны. И вот это вот движение по кругу безостановочное и ритмичное, это пение. Это воплощение жизни как таковой, да, хода жизни, да, неотвратимость хода жизни. И вот в некотором роде воплощением этой вот жизни, да, которая ну, только условно может посочувствовать людям, которые вправду, там, скажем, погибают, да, в этих жерновах. Да. Вот воплощение мы находим в фигуре негритянки Дилси. Она, в общем, довольно спокойно говорит, я видела первых и последних, я видела начало, и теперь я вижу конец. Она такой как бы летописец вот этой вот семьи, потому что действительно все разрушилось. Бенджи, ну, понятное дело, идиот, Квентин покончил с собой, да. Кстати говоря, тем самым своим самоубийством, он, вот я вам сказала, что он как будто цепляется в стрелки часов повествования, да, притормаживая их, а в конце концов, ведь на самом деле именно ему удается, это такая удивительная вообще история. Я вот все пытаюсь вам как-то быстрее рассказать, а не получается. Ведь смотрите, своим самоубийством он все равно в повествовании отбрасывает нас назад. Он-то свое время остановил, оно-то и осталось в 1910 году. Это потом все остальные в 28-м, а он в 10-м. Вот, потому что с помощью самоубийства как бы он действительно все-таки остановил время, хотя это страшный способ, и он не смог насладиться плодами своей остановки времени, потому именно что он умер. Но это единственный способ, доступный ему. Но вот страшный способ, к которому, не дай бог, обращаться, но все-таки в рамках повествования оказывается, что время-то он останавливает. Да? Ну, значит, вот он покончил с собой, Кэдди ушла из семьи, там известно, что дочь Кэдди идет по ее же стопам. В общем, единственный, кто остается во всем, вот, во всего этого аристократического семейства, это Джейсон, который, в общем, на Компсонов уже не похож. Это уже такая зверушка другая, злобная, такой человек, да, ненавидящий, в общем, все человеческое, редкий экземпляр там, литературы, с такой подробностью описан. Ну вот, четвертая часть, и на этом роман изначально заканчивался. Но потом, уже спустя несколько лет, Фолкнер в 46-м году накорябал еще одну часть, ему все хотелось дописывать, еще что-то вот добавить. Он чувствовал, что роман непонятен, и он дописал еще одну часть. Вот. Эта часть, значит, вот как бы повествование, как бы от автора, это вот четвертая часть, а в пятой части, простите, если в четвертой части мы видим как бы всех персонажей, которые перед нами мелькали вот на протяжении всех предыдущих частей, как бы в искаженных образах, потому что они воспринимались кем-то очень специфическим, то в последней части он пытался, в четвертой части, он пытался более-менее объективное, как бы, такое отражение этих персонажей, которые нам уже знакомы, дать. Да? И суперобъективное отражение этих же персонажей, всей этой истории, мы находим в последней, пятой части романа. Только вы должны иметь в виду, что если я говорю объективное или суперобъективное, тем более, это я объективное употребляю как бы в кавычках, потому что понятно, что никакой объективности от литературы ждать не следует. Но у нее могут быть в некотором роде, ну, такие, что ли, претензии на объективность, некие амбиции. Вот. Ну так вот они присутствуют в четвертой части и в еще большей степени в пятой части. В пятой части Фолкнер пытается вписать всю историю семейства в некий общий исторический контекст. То есть увидеть не просто семейство Холмсонов со стороны, как это уже он сделал в четвертой части, а увидеть семейство Холмсонов с большого отдаления, что ли, с большого расстояния в гуще истории. Вот эта часть называется «Холмсон 1699-1945», так называется эта часть. И там вот контекст, как бы история Америки, прежде всего Юга. Там и наши персонажи тоже как бы встречаются. И вот рассказывается, что Джейсон после смерти матери своей, да, разогнал всех африканских своих слуг и выразил ненависть к ним следующими словами. Скажу, Холмсон, точка, тире, да, и дальше даты, какие-то, 1600 и 1945, я с цифрами не лажу, 1699-1945. Ну, в общем, там вот этот гигантский отрезок истории взята, помещена, в принципе, не так существенно, значит, большой исторический отрезок, это для американцев, конечно, важные всякие скрытые события. И в него помещена конкретная история одной семьи, вот, ограниченная во времени, большой исторический контекст. А? Теперь уже лучше, да? Ну вот, чудесно. Так вот, цитату вам приведу, что, вот, что сказал Джейсон, когда он разогнал своих вот этих слуг африканцев. В 1865 году Линкольн освободил негров от Компсонов, сказал наш персонаж. В 1933 году, дата, конечно, не случайно, Джейсон Компсон освободил Компсонов от негров. Вы понимаете, конечно, здесь он и прежде представлен как расист, да? А здесь уже и совсем такая вот страшная картина, да, вот глупость, озлобленность расиста в этой части, вот как доминирующая черта у Джейсона представлена. И вот мы видим, что, собственно, пытаются нам показать Фолкнера, он совершенно определенные вещи, на определенных вещах хочет, в общем, сфокусировать наше внимание в этой последней части. Там его стратегия более очевидна, чем, скажем, в начале повествования, таком очень расплывчатом. Вот этот вишневый сад, вот, который остался, да, от Компсона, который, конечно, в них был заложен некий механизм разрушения, не случайно у них родился Бенджи, да? То есть понятно, что они не могли, эта традиция не могла не разрушиться, потому что в ней есть некие механизмы, приводящие к этому разрушению. Так вот, вишневый сад, который от них остался, да, сначала попадает в руки дельцов, вот типа Джейсона, да? А в конце концов, не зря возникает дата 33-й год, в конце концов переходит в руки нацистов, которые, собственно, уже уничтожают не только то, что там осталось от традиции, но и все вокруг. Вот такая страшная перспектива нарисована, да, 20 веку. Ну, нацисты в данном случае как бы за тоталитаризм, в принципе, отвечают, да, в нашем случае. немножко здесь. Просто 33-й год, это уж такая очень значимая дата, всем известная, да, что тогда произошло. Ну вот такой вот роман. То есть вы видите, что как будто бы Фолкнер пытается взять одну историю, историю одной семьи, и непосредственно повествование не пытается начать сразу. Он сначала выставляет вокруг этой истории, ну, такой набор, что ли, кривых зеркал. Зеркало Бенджи, где все расплывчато, вот эта речь повествователя. Мы с трудом догадываемся, что стоит перед этим зеркалом, какой объект. Представьте себе, да, вот несколько зеркал, да, и между, в середине, да, между этими зеркалами, среди этих зеркал, окруженными зеркалами, некий объект, то есть кусочек жизни, реальность. Да. И мы, допустим, с вами, как и вот в ситуации с литературным произведением, не можем посмотреть непосредственно на объект, который отражается в зеркалах, но можем посмотреть на эти самые зеркала. И можем посмотреть, что в них отражается. И вот сначала перед нами очень расплывчатое зеркало, да, Бенджи. Потом перед нами зеркало, которое кажется на вид гораздо более ясным, но на самом деле тоже оказывается чрезвычайно расплывчатым. Это Квентин. Потом перед нами как будто это очень отчетливый зеркало, еще более отчетливый, чем Квентин. Но какое-то нечеловеческое, да, какое-то устрашающее, холодное. Это Джейсон. Да. Потом перед нами еще одно зеркало, вот в виде повествования как бы от автора, и потом еще одно повествование от автора с историческим контекстом, как бы еще более ясно. В общем, Фолкнер пытается вот этими отражениями в зеркалах, то есть в сознаниях повествователей поначалу, подготовить нас к восприятию того, что он пытается нам потом сообщить в псевдо этих объективных вот повествованиях 4-й и 5-й части. Таким образом, он пытается совместить как бы очень субъективное восприятие реальности с псевдообъективным. Ну, что из этого получается, можете сами посмотреть. Вообще, «Шум и ярость» Фолкнер считал своим любимым произведением. Кстати, о «Шуме и ярости». А почему так называется произведение? Вам это ни о чем не говорит, а должно бы говорить. Я только думаю, что, может быть, вы читали Шекспира просто в другом переводе. А комментарий, интересно, в книжках вообще написано вот, по поводу названия? Есть?
Да.
Вот сам «Шум и ярость». А? Ну, тогда там наверняка указано, что это цитата из шекспировского «Макбета». А именно, вот, ну, переводчику, чтобы «Шум и ярость» сказать, он опирался на перевод, что вот жизнь – это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости. Так вот это и есть. Вот поэтому Бенджи и в начале. Это самая главная часть. Мы все идиоты, извините. Вот. И все мы то, что мы воспринимаем из реальности, действительно это некий шум и некая ярость по поводу того, что мы не можем это осмыслить и не можем отразить. И вот так же и Фолкнер с нескольких заходов пытается вот рассказать какую-то историю, нечто, да, о каком-то куске реальности, который вообще ему с детства хорошо знаком, потому что он сам был родом из этого рабовладельческого, аристократического американского юга. И вот не получается. Каждый раз он упирается лбом, да, в пределы возможностей своих, да, в пределы возможностей повествования. И поэтому нужно одно зеркало, другое, третье, четвертое. И от этого только, не знаю, шум подставляемых зеркал и ярость по поводу того, что все равно не получается, да, отразить. Вот такая веселая история, полная шума и ярости. В общем, рассказанная, да, идиотом. Ну что, Фолкнер написал потом еще много разных произведений, и мне кажется, что, может быть, вы что-то и читали. Вообще люди либо проникаются, как-то вот чувствуются вот со временем в процессе чтения, в манеру повествования Фолкнера, либо нет. И знаете, есть настоящие фанаты Фолкнера, тогда они, конечно, читают потом хорошо переведенные так называемые черные романы Фолкнера. Это «Свет в августе», «О весолом» довольно часто попадающаяся книжка, «Деревушка», «Город», «Особняк». В общем, много чего он еще написал, но самое любимое произведение это вот «Шум и ярость». Потому что что-то он действительно такое вот очень о себе важное, как описатель мне рассказывал, вот, книжица. Вот такая вот штука. Ну, это все, что я хотела вам рассказать о Фолкнере, с чем я вас и поздравляю. Теперь мы можем перейти к следующему пункту нашего плана, если нет каких-то вопросов. Потому что, конечно, я сильно сокращаю.
А вопрос, а пятая часть, она обычно входит в, ну, в издание?
Перевода, как правило, нет. Но вообще американцы считают все пять частей, а некуда входит.
Но нам не обязательно.
Ведь... Нет. Как оно у нас доступно? Ну просто вы должны знать, что там есть еще одна пятая часть. И мне кажется, что если мы еще подушку, ну еще и еще просто. Это действительно бесконечная попытка представить реальность, которая невозможна. Да, совершенно верно. Вот как бы добавлять. Потому что если у него на то необходимость, Бенджи, он никогда не прекратит говорить, потому что от него это же нужно повествовать. Ну хорошо, тогда давайте говорить дальше. А Вирджиния Вулф. Вирджиния Вулф, да, удивила. Вирджиния Вулф, даты жизни 1882-1941. Ну что сказать, хорошая писательница, вам нравится? Кто почитал, лапу поднимите. Ага. Хорошо, не совершенно необъяснимые предпочтения студентов. Вот. А скажите, можно посмотреть, кто Фолкнера прочитал? Я двух человек, я поняла, да? Ага, еще отмолчались пара человечков. Ага, понял, да. Хорошо, ну, Фолкнеру обычно как-то меньше везет. Интересно, как так получается? Откуда же вы знаете, что так тяжело читается книжка? Это такую антирекламу, что ли, про вашу? Читать-то все равно надо. Иначе как же впечатление составить себе? Хоть немножечко. Ну хорошо, Вирджиния Вулф, английская писательница, классик европейской литературы, из очень приличной семьи. Ее отец был, Лесли Стивен, был известным критиком и мыслителем, и очень знаменитой фигурой того времени. У нее было прекрасное домашнее образование, как вы можете догадаться. И воспитание, как она сама однажды утверждала, и с полным правом, у нее было воспитание в духе интеллектуального аристократизма. Вот прямо хорошо сочетается, да? Скажите, пожалуйста, вот часто ли мы с вами встречаемся с духом интеллектуального аристократизма? Я вот периодически спрашиваю себя, и значит, редко мы с ним встречаемся. Может быть, вы чаще с ним встречаетесь. Оказывается, это, да, такое... Чудо, в общем, утраченное практически, да, с течением времени. А в лице Вирджинии Вулф мы с представителем такого вот духа интеллектуального аристократизма можем познакомиться. Скажите, а как вы это понимаете вообще, сочетание слов?
Интеллектуальный
аристократизм. Да, то есть... Ого, хорошо. Ну, на самом деле нет точного ответа на этот вопрос. Просто было важно, чтобы вы задумались. Потому что, мне кажется, очень существенно. Вы можете продолжать подумать об этом и поискать это как-то поближе к себе или в себе. Это хорошо было. Вот что сказать о биографии Вирджинии Вулф. Пожалуй, самое главное из ее биографии, что можно знать, это тот факт, что она принадлежала к группе блумсберийцев. Блумсберийцы. Блумсберийцы. Ну, вы, может быть, знаете Bloomsbury Group. Да? Вот Bloomsbury, это, наверное, вам известное понятие. Это так называется просто район в Лондоне, Bloomsbury. И там собирались важные представители культуры тех лет, лондонской культуры. В этом районе, там был у них литературный салон. И по названию района этот литературный салон стали называть блумсберийским кружком. Да? Ну и вот они сами блумсберийцы. Так вот, что это была за группа? Ну, я не буду вас утомлять перечислением людей, которые входили в эту группу блумсберийцев, потому что большинство из них в нашей стране неизвестно, но мне кажется, вы можете себе представить, что это были за персоны, так по общему описанию. В этом салоне, ну так мы назвали условно литературный салон, на самом деле это не совсем так. В салоне блумсберийцев собирались интеллектуалы или... аристократы духа, как хотите назовите, представители разных сфер. То есть там были и писатели, и издатели, и художники, и ученые. Вот они собирались в этом салоне, чтобы пообщаться друг с другом. Это тоже прекрасный эти отблеск уходящей эпохи. Конечно, культура салонов, да, тоже теперь большой раритет, и правда, и уже, уж не знаю, наверное, достойное возрождение культура, но сложно возрождаемое. Люди собирались, чтобы обменяться своими находками, своими размышлениями. Они не сидели каждый в своей науке, как говорит, червь какой-то, да? Только все одно-то свое, понимаете. Нет, вот первая половина 20 века еще можно было себе представить, как прекрасно беседуют люди, представители разных сфер, математик с филологом могут прекрасно пообщаться. И очень продуктивно для обеих сторон, потому что, в общем, беспокоило их, вероятно, одно, процессы познания. Да? И просто люди выбирают разные сферы для того, чтобы осуществлять, вот, реализовать свою потребность в познании мира, будь то внешний или внутренний мир. Это в нашем случае несущественно. Так вот, кое-что этих блоксберийцев объединяло. А именно их объединяло, ну, некий, что ли, идеологический базис, что ли. Они считали самой главной ценностью, главная ценность – это человеческая индивидуальность. Индивидуальность и непосредственное восприятие мира человеком. Вот умствование – это все потом. А сначала индивидуальность – особенность каждого человека и его уникальный взгляд на мир. Вот это главная ценность. И все идеи, которые свободу человека ограничивают, все эти идеи пытались блумсберийцы отбросить. Ну, в остальном они были сторонниками всего нового, что только не есть, и встречи их были весьма продуктивными. Эта группа просуществовала с 1906 по 1930 год. И представьте, это довольно долго, да, встречались они для салона, да, с 6 по 30 год. И считается, что они, в общем, в значительной степени определили, что ли, духовный климат Лондона, ну и вообще как-то английской культуры того времени. Вообще, конечно, вот салоны и салонные культуры, это я тоже вам советую подумать вот об этом. Вот что это такое за культура, ну, понятно, с какого времени она происходит, да, и с какого. Ну, догадайтесь. Конечно, там 16-17 век, эпоха, в общем, ну, это, конечно, корни в эпохе Возрождения, да, корни в эпохе Возрождения, гуманизм, да, обмен вот между людьми, общение индивидуальности, взаимное обогащение за счет этого, вот этой вот коммуникации. Прекрасная вещь, да? Жаль, что все это, и, наверное, не случайно куда-то девается. Но это не наша тема, вы просто так сами себе подумайте о салонах. Вот были бы мы с вами в салоне, а разве вот так бы сейчас с вами встречались? Нет, все было совершенно иначе. А у нас почему-то обычное представление о салонах только по салону Анны Павловны Шерер. Это совсем не так. То есть вот как раз этот салон Анны Павловны Шерер – это извращение прекрасной традиции. И это беспокоило, там, скажем, Толстого, да? Потому что это прекрасное начинание, прекрасная традиция, гуманистическая традиция, которая выродилась вот в какую-то такую бяку, да? Но в некоторых местах она еще сохранялась дольше, эта традиция, вот, например, в Лондоне. Ну, хорошо. Значит, сторонники всего нового, это мы с вами, так сказать, договорились. Чем примечательна Вулф? Она примечательна тем, что она не только писательница, но и теоретик литературы, и критик. Она выступала и в качестве критика, и в качестве теоретика литературы. Известен ее двухтомник, это не так уж и мало для писательницы, она двухтомник, называющийся «Обыкновенный читатель». В общем, это размышление о литературе. «Обыкновенный читатель» 25-го года. Еще есть у нее сборник, называется «Собственная комната», в которую тоже вошли работы о литературе, в разные годы ею написанные. Вулф написала множество эссе и даже читала лекции о литературе. К ее мнению прислушивались, хотя, вы знаете, довольно сложно именно писателю добиться того, чтобы его мнение как-то вот влияло на литературоведов и критиков. У нее это получалось, несомненно. Вот одно из ее... Это не так существенно. существенно, боже мой. Ну, собственная комната, она в разные годы написанные собирает она в одну книжку. Так, о чем-то я. А, ну да, о важных заслугах, о заслугах Вирджинии Вулф. Одну из ее важных заслуг никогда не забудут упомянуть англоязычные исследователи. Считается, что Вирджиния Вулф впервые в истории человечества употребила термин «модерн», да, в его современном значении. То есть вот возникновение понятия модернизма связывают как-то, вот распространение этого понятия, во всяком случае, связывают с Вирджинией Вулф. Модерн. Ну, понятно, что от какого слова происходит слово модерн? Вот слово модернизм происходит от слова модерн, модерн происходит от слова какого?
Новый,
да, совершенно верно. Новый, это вы антонимами заговорили. От латинского modernus, означающий новый. Так вот, что это такое за зверь, модернизм? Ну, есть много разных определений, и в разных странах своя специфика, как этот термин употреблять. Если кто-то сказал слово «модернизм», вы должны смотреться в этого человека и догадаться, что он имеет в виду. Потому что есть много разных трактовок, так что понимать под этим термином «модернизм». Но в самых, мне кажется, лучше как-то договориться, это все вопрос конвенции, конечно. Ну, мы так договоримся, что мы не будем путать модернизм с модерном, что модерн – это, вот условно, в нашей стране, на русском языке, модерн – это определенный стиль в искусстве на рубеже 19-20 веков. Вы понимаете, какой это стиль, например, что там подходит вам в качестве иллюстрации к стилю модерн? Определенного времени антиквариат, да, рубежа 19-20 веков, в том числе антиквариат, так сказать, архитектурный. Здания, да. Какие здания? Ну вот Елисеевский магазин, вот его вспомнили очень хорошо, да. Или дом книги, да, вот стиль модерн, да. Так вот, модерн к модернизму не имеет прямого отношения. Да? Стиль модерн – это художественный стиль, в искусствоведы его используют этот термин. В каждой стране есть свой модерн, свой вот этот стиль. Ну, почти в каждой стране. У нас он называется модерн, в немецкоязычном пространстве Jugendstil, во франкоязычном пространстве Art Nouveau. Так вот это все не то. Это все не то, о чем мы с вами говорим. Это модерн и ладно. Да? А вот модернизм, ну, имеет разные трактовки. Среди прочего, мне кажется, самое удобоваримое, да, состоит в том, что под термином модернизм, под модернизм подразумевают культуру, которая во главу угла самым главным, самым центральным достижением считает именно новое. То есть стремится именно к новому, к обновлению. Стремится не продолжить традиции. Главная ценность не в том, чтобы протянуть традицию с прошлых веков, да, из предшествующих времен, да, а именно нечто противопоставить этой традиции. Создать нечто принципиально новое, не опирающееся на традиции. Вы понимаете, конечно, это иллюзия. Нельзя создать ничего принципиально нового, не опирающегося на традицию. Это невозможно. Но можно к этому стремиться. И можно декларировать, что ты так и поступаешь. Что ты вот создаешь нечто принципиально новое, радикальным образом отличающееся от предшествующих традиций. И вот обычно под модернизмом в этом смысле подразумевается первая треть 20 века попытки культуры отрешиться, отделиться от традиции 19 века, от традиционного понимания искусства и создать нечто принципиально новое, подладив свой, так сказать, арсенал художественный под сложившуюся ситуацию, когда уже неизвестно, что такое искусство, и когда понятно, что оно не справляется с теми задачами, которые мы приписывали прежде. Вот что понимается под термином модернизм. Вот то искусство, которое пытается противопоставить себя традиции. Не продолжить традицию, а именно противопоставить себе традицию. Скажите, пожалуйста, это понятно?
Да.
Ну вот. Так мы теперь все с вами знаем, что такое модернизм. А потом мы будем уже догадываться, что такое и постмодернизм. Но сначала модернизм, да, это первая треть 20 века, вот модернистская традиция, да, искусство, идущее как бы вразрез с предшествующей традицией. Так вот, утверждают, что одно из первых, ну, англичане, конечно, утверждают, что первый обнаружил эту тенденцию Вирджиния Вулф, потому что она употребила слово. Слово «модернистский», точнее говоря, «модернистский», в 19 году. Это, конечно, очень рано, действительно. 19 год, это очень рано. Вот представьте себе, нам сейчас хорошо говорить о модернизме, что сколько лет-то прошло, почти 100 лет. А она в гуще событий, и все-таки она увидела, что зарождается вот что-то совершенно, совершенно новое. Хотя, конечно, ее первооткрывательство, так сказать, ну, оспоривают представители разных других стран. Она заметила, будучи критиком, теоретиком литературы и практиком, она заметила, что в культуре происходит что-то принципиально новое. Вот то примерно, о чем мы с вами говорили в начале наших лекций. Вы помните? Функции литературы и искусства. Ну, про разложение крестьянской доктрины она ничего не говорила. Это было ей незаметно, похоже, еще, или просто ее не занимало. Вот. Но, в всяком случае, вот разрыв с традицией, отрыв от традиции, да, был для нее очевиден. И, в общем-то, она приветствовала этот разрыв, потому что и сама она была модернистской писательницей. Для нее тоже обновление было чрезвычайно главным достижением в сущности. Ну вот что в новой литературе, которую она обнаружила, да, она так огляделась вокруг, о, 20 век, ба, новая литература. И она сама тоже вся в ней, да, в этой новой литературе. И вот что она главное увидела в этой новой литературе, мне кажется, или она, может быть, она это не увидела, а просто она хотела это там увидеть, и поэтому стала так писать потом. Вот это она сформулировала в своей работе, которая очень знаменитая, называется «Современная художественная проза». Ну, понимаете, современная – это времен Вирджинии Вулф, да, начало 20 века. Я сейчас вам прочитаю длинную противную цитату. И мы опять так подумаем, так поднапрямимся и подумаем, что это все значит. Ну, чтобы вот Вулф, она как-то говорит так вот, в общем, надо себе представлять, именно картинки представлять, чтобы ее понять, надо картинки представлять, а то такое кино в голове крутить. Вот займемся сейчас кино. А я вам прошу, вы так прям представляете себе, что она вот как-то пытается нам так субъективно внушить, какую мысль, какое наблюдение, каким наблюдением она пытается поделиться. Итак, я цитирую, вы настроились? Сейчас шуметь нельзя, сейчас Вирджиния Вулф, это уже не я. Тихо сидим, да? Исследуйте, говорит она, например, обычное сознание в течение обычного дня. Только быстро исследуйте. Сознание воспринимает мириады впечатлений, да, воспринимает сознание, бесхитростных, фантастических, мимолетных, запечатленных с остротой стали. Они повсюду проникали в сознание. Вы чувствуете? Мириады. Они вокруг вас. Что вы бросаете? Это все рядом, да? Они повсюду проникают в сознание непрекращающимся потоком бесчисленных атомов. Вы так представляете себе, да? Вот это шуршит, скрипит, воздух, свет, все это, да? Вот, да, значит, непрекращающимся потоком бесчисленных атомов. Оседая, они принимают форму жизни понедельника или вторника. Акцент может переместиться, и важный момент окажется не здесь, а там. Представили себе, да, что происходит, как она видит, я еще не дочитала цитату, мне кажется, надо прерваться, уже вдуматься, что она рассказывает. Итак, она рассказывает, мириады впечатлений, которые витают вокруг нас, да, и проникают в наше сознание, потому что мы ведь регистрируем гораздо больше, чем регистрирует наш разум, не так ли? Да? Мы регистрируем все, каждый шорох, да, звук, ветерок, не знаю, там, кто-нибудь, узнаешь, что мы там еще, свет совершенно особый, каждое мельтешение какой-нибудь там мерзкой лампы. Все это мы не регистрируем. Только мы не сосредоточим наше внимание на этом, но все равно все это проникает в наше сознание. А сознание, оно как-то там потом производит некую работу. Вот вы сейчас все воспринимаете, всякие шорохи, бульканье воды в бутылке, хлюпанье и так далее. Да? Вот мы все это воспринимаем. А потом, когда вы скажете, ну какова была лекция, вы с помощью сознания все это вот ужмете до какой-то такой фигуры и скажете, вот такова. Да, была эта лекция. Сущая гадость, да. Или, например, очень хорошо удалось поспать в углу, да. Вот у вас будет некая картинка, да, вы ужмете вот эти все мириады впечатлений до какой-то вот, такой вот, более плотного какого-то, да, утверждения, да. И от этого на самом деле вы, в общем, уничтожите все, что происходило, потому что вы сожмете воспринятое вами до некой схемы, до некоего клише, до некого простого утверждения. И тогда вот эти все мириады впечатлений как бы осядут, да, спрессуются в какую-то одну такую фигуру. Да. Но эта фигура, которая спрессуется из мириадов впечатлений, она уже не будет на самом деле жизнью, она не будет лекцией. Это будет то, что наше сознание в сущности сделало из этой лекции. Да. И вот, значит, оседая, вот поэтому я говорю, что оседая, вот эти бесчисленные атомы принимают форму жизни понедельника или вторника. То есть такое можно, такую операцию человек проделал не только с конкретным каким-то событием, скажем, лекцией там, или каким-то отрезком времени, но и целый день таким образом. Спросить потом, как вчера был денек, да? И вот то, что вы расскажете, как у вас вчера был денек, это и будет вот эта спрессованная фигура, которая будет иметь некую форму. Да? И при спрессовывании акценты смещаются, и мы уже можем подумать, что вот не то важно, что в момент, а вот сейчас, может быть, вам ужасно важно, что вам сказали, да? А вот потом, когда вас спросят, это не критика, это просто пример, да? Вот. А потом после лекции вы не вспомните, что что-то такое такого рода было, потому что акцент может сместиться, да, разумеется. Понятно? Да? И важный момент оказывается не здесь, а там, вот это она имеет в виду примерно, да? Ясно? А дальше, продолжаю цитату. Жизнь, вот дальше она критикует, но она дальше еще дольше, конечно, говорит вот это иллюстрирует, что я вам так тоже пыталась показать. Вот я все пропустила. Вот. А дальше, жизнь. Вы руку случайно не знаете, что жизнь, сейчас я вам расскажу. Жизнь, тире, это не серия симметрично расположенных светильников. Вот это вот спрессованное, да? Вот это вот. Понедельник, вторник, среда, четверг. И человек марширует там. Первый год, второй год, третий. Да? Это как кумир, да? Чтобы нам всем жить долго и счастливо. Вот. Вот не серия симметрично расположенных светильников. Вот год такой-то, сякой, этот, да, и там день такой-то, сякой. Смотря с какой скоростью мы рассматриваем это движение. Да? А вот жизнь не серия симметрично расположенных светильников. То есть неких событий, может быть, да? А ведь именно так представляют реалисты, да, 19 века, жизнь. Некие события, которые ее составляют, да, такое событие, такое, такая цепочка. Так вот, жизнь не серия симметрично расположенных светильников, а, самое главное, вы уже собрались, сейчас вы узнаете всю правду жизни, а светящийся ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента зарождения «я» и до его угасания. Значит, вот это вот движение, мельтешение вот этих атомов впечатлений, это и есть жизнь. Вот не светильники, которые мы потом с помощью сознания из них образовываем, а вот сама вот это вот мельтешение, сама эта светящаяся оболочка, потому что это именно то, что исчезает со смерти человека. Вот светильники, они могут сохраниться, о них можно рассказать, написать на бумаге, почитать, вот такие вот были события в жизни этого человека. Да. А вот это вот, вот это мельтешение впечатлений, оно не сохранится. Это именно то, что действительно умрет с человеком. Да? То есть то, вероятно, в таком случае, что и можно считать жизнью. Потому что именно оно с прекращением жизни исчезнет. Да? И дальше она продолжает, не является, спрашивает себя, да, не является ли задачей романиста передать верно и точно этот неизвестный, меняющийся и неуловимый дух, каким бы сложным он ни был. И вот она и пытается в своих произведениях вот этот вот дух именно и передать. Скажите, пожалуйста, понятно, что она хотела сделать? Да? И вот скажите, ну действительно, вот по передаче этого светящегося ореола жизни, этих мириадов впечатлений, конечно, Вирджиния Вулф достигла необычайных художественных высот. Вот она и таким образом боролась со стереотипами, реализма, с традиционным представлением, как написать роман. Написать роман, это же кульминацию придумать какую-то, да, ей некую предысторию предпоставить, в конце же мы все покаялись, или там, например, все умерли, или то и другое еще лучше. Вот так делается роман, такой рецепт, да, романа. И в конце читатель, так сказать, у него впечатление, что да, он просто целую жизнь увидел, окинул взглядом, все светильники посмотрел, все события, да, главные в жизни человека. Да. Вот этот стереотип о том, как должен выглядеть настоящий роман, вот с ним и пытаться побороться побороться Вирджиния Вулф. Она пытается разрушить стереотипы, которые жили в ее времена, продолжали, разумеется, жить в литературе. Вот у вас в списке, я не помню, есть или нет Голсуорси, но он, конечно, продолжал вот всю ту же самую, да, ту же линию, да, традиционного романа. Вот Голсуорси, можно сказать, главный враг Вирджинии Вулф, во всяком случае, вот этот тип повествования в 20 веке, и вот она считала не очень современным. И так она пыталась побороться с привычным, традиционно понимаемым реализмом. На самом деле этим были заняты многие писатели. И из тех, кто вам знаком, и Джойс, и Эллиот, тоже занимались разрушением клише традиционного романного повествователя. Но они подходили к делу не так, как Вирджиния Вулф. Но, скажем, Джойс, да, вот все время подчеркивает условный, фиктивный характер повествования. То, что все рассказываемое, это не то, что происходит на свете, к реальности имеет весьма смутное отношение, разве что к литературной реальности, или, может быть, к какой-то реальности внутреннего мира, а вот так вот к материальной реальности явного отношения нет. Вот он все и подчеркивает, борется с реализмом каким образом? Подчеркивает условный, фиктивный, вот этот выдуманный характер литературы вообще. Вирджиния Вулф не такова. Она все-таки считает, что литература не должна отказываться от реализма, то есть она не должна отказываться от попыток, от реализма, как от попыток отразить реальность. Вот. Надо пытаться отразить реальность, не подчеркивать выдуманность романа Вера, а именно отражать реальность. Просто делать это по-иному, не так, как делали ее предшественники. И для того, чтобы понять, как делать не надо, как не надо отражать реальность, она всматривается в реалистическую прозу, и пытается нащупать там, где там, так сказать, бяка, да, почему это не срабатывает, почему это не годится для нового времени, и почему это превращается в какие-то такие заезженные романные штампы. Да? Вот она критикует традиционный реализм. Сейчас мы посмотрим, что ей там в нем не нравилось в нем, тогда мы поймем, может быть, ее произведение лучше, потому что она именно пыталась отказаться от того, что ей, разумеется, в традиционном реализме не подходило. Однако же от самого принципа, от самого стремления реалистически отразить реальность, то есть правдиво, не реалистически, прям правдиво отразить реальность, она не отказывалась. И тем, конечно, была человеком не так уж, ну, не так уж и модернистски настроенным, можно сказать, в некотором роде. Хотя бы понятно, что всякое отрицание традиции, из традиции, традиции же и порождается, да, значит, связь очевидна. Вот что ей не нравилось в традиционных реалистах? Ей не нравились две вещи в традиционном реализме вообще. Да? Она упрекала традиционных реалистов, во-первых, да, в том, что они предлагали читателю мир, который в виде такой сторонний наблюдатель. Знаете, как бы так вот объективный такой. Вот я такой объективный человек, могу посмотреть на реальность, написать такой роман, где прямо все будет вот, вот совершенно как есть на самом деле. Вирджиния Вулф справедливо отмечает, что человеку не дан взгляд стороннего наблюдателя на мир. Человек всегда в гуще жизни, он в гуще событий. Даже если он старается как-то себя ограничить, пытается объяснить себе, что он не в гуще событий, он все равно на самом деле в гуще. И взгляд стороннего наблюдателя человеку не свойственен. Поэтому вот, это, вот эта попытка рассказать роман, как вот вспомните, как рассказывают классический традиционный роман, да даже как Голсуорси рассказывает, вы уже почитали Голсуорси? Да. Вот как будто он знает всю правду, да? Вот он так прямо со стороны все наблюдает и рассказывает нам, вот так оно все и есть, да? Но нам это в жизни никогда не дано, мы так не можем рассказывать, потому что мы всегда, так сказать, лицо заинтересованное в том, что происходит, и никакого объективного взгляда стороннего наблюдателя нам не дано. Вот Вирджиния Вулф говорит, что именно поэтому буксует традиционный реализм. Потому что он предлагает человеку нечто, созданное с помощью повествования, не свойственного человеку в принципе. Да? Человеку не свойственный взгляд со стороны на реальность. Второе, в чем она упрекает традиционных реалистов, это связано с первым, она их упрекает в такой, что ли, претензии на объективность, которая проистекает из вот этих попыток повествовать с точки зрения стороннего наблюдателя. Вот она утверждает, что не стоит делать вид, как будто бы мы вообще можем что-то объективно рассказать. Достичь объективности невозможно. И вот именно от того, что этой объективности стремятся достичь реалисты, у них и получаются такие похожие друг на друга романы, потому что они, оказывается, да, пишут романы согласны неким схемам, как будто бы заложенным у них в голове, и подгоняют материал под эти схемы. Материал жизни сложный, многопланами, подгоняют индивидуальный, да? Они подгоняют под имеющиеся некие стереотипы. И от этого реалистические романы в прошествии некоторого количества десятилетий вдруг начинают бросаться в глаза, что они очень похожи друг на друга. Да? Что фактически это просто насыщение материалом жизненным, насыщение определенных схем. Вот схемы, как будто живущие в головах вот этих вот выдуманной голове рассказчика. И получается, что романы лишь иллюстрируют некие стереотипы, более или менее талантливо. И тогда получается, что мир лишается индивидуальности, а вот именно индивидуальность для нее и есть самое важное. Да? Помните блумсберийца, да? Главное – это человеческая индивидуальность, его уникальный взгляд на мир. В этом и есть прелесть человека и прелесть литературы. Вот оказывается, что получается, что в таком случае мир как бы лишается индивидуальности, поскольку он псевдообъективный, такое представление нам дает традиционный реалист. А от этого, в общем, перестает живым быть, потому что для нее жизнь – это именно вот уникальность. Уникальность – это живое, да, все остальное не живое. Кроме того, когда реальность заталкивается вся в некие схемы, она перестает быть изменчивой. А характерная особенность жизни – это то, что все время все меняется, да. И все находится в движении. Если мы затолкаем реальность в определенную схему, то она будет неподвижной. Таким образом, именно то, что ускользает от взгляда романиста, традиционного романиста, это и есть жизнь. Вот в чем проблема. Какой вывод из этого делает Вирджини Вулф? Она делает вывод, что вот литература реалистов как раз вовсе не реалистична. И надо создать новый реализм, надо как-то вот так модифицировать реалистическую традицию, чтобы получалось отразить вот это движение жизни. Тогда вот эти мириады впечатлений. Тогда это и будет настоящим реализмом. Ну вот этим вот и пытается заниматься Вирджини Вулф. Ее романы, ну вот у вас, по-моему, там через дропи «Миссис Дэллоуэй» или «На маяк», ну и то, и другое хорошо. Мне кажется, что «Миссис Дэллоуэй» попроще читается. Если вы испытываете сложности с романом «На маяк», возьмите «Миссис Дэллоуэй». Мне кажется, да. Все. Нет, на маяк вызывает понимание. То есть читать понимание может вызывать сложность. Вообще на маяк я считаю более сложным в жизни, более позднее. Может, вы что-то промазать, а может, вы уже так поднаторели, да, что уже вам это...
Устранить, так что, думаю, вряд ли что-то пропустил.
Ну, хорошо. Тогда это хорошая скорость, да, для такого текста. Хорошо. Да, в общем, вы можете через дробь, конечно, читать там такой роман «Элитки». Если еще не выбрали лучше «Миссис Дэллоуэй», на маяк тоже хорошо. И другие романы тоже вы можете сопоставить потом с тем, что вам попалось. И вы заметили, что, в общем, метод у нее похож в разных произведениях. Что-то вы как-то расслабились. Ну-ка, послушайте меня еще немного. Сколько там у меня? Совсем немножко осталось меня слушать. Потом пойдете, у вас не будет же пар больше. Вот, счастливчики, пойдете гулять. Погода, природа. Хорошо. А я тут вот еще посижу с вечерниками, тоже неплохо. Ну ладно, в общем, Вирджини Вулф. Реальность, которую мы видим, всегда представлена, в какой роман не возьмется, сквозь призму некого персонажа. Нас выведена центральная фигура, она всегда найдется, ее легко определить, кто это. И вот сквозь призму сознания этого персонажа мы видим реальность. И то, что мы видим из реальности, на самом деле, нам представлено, конечно, не напрямую, а в виде впечатлений. В виде впечатлений от реальности, которые мы наблюдаем вот в пределах, во внутреннем мире этого центрального персонажа. У нас есть центральная фигура, и мы всматриваемся в ее, этой центральной фигуры, внутренний мир, видим там отзвуки неких событий внешнего мира. И вот мы можем судить, вернее, о реальности только по этим вот впечатлениям, которые мы находим в пределах внутреннего мира. А в внешнем мире мы можем судить только рассматривая впечатления во внутреннем мире. Это понятно? Скажите, пожалуйста, это вам ничего не напоминает?
Просто.
Конечно. Очень правильно, что это вам напоминает просто. И не зря Вирджиния Вулф многократно утверждала, что она ученица просто. На самом деле они не были знакомы и вообще не могли пересекаться. Но ей нравились произведения просто, и она неоднократно утверждала, что хочет писать так же, как просто. У них, конечно, есть существенные отличия, но в целом сам факт, подход к делу. Попытка, вернее сказать, отсутствие попыток изобразить материальную или внешнюю реальность непосредственно, вот это их роднит, действительно. Она тоже сосредоточила свое внимание на внутреннем мире человека, на том, что там происходит, и только какие-то отзвуки внешнего мира там можно уловить, находясь во внутреннем мире. Действительно. Кстати, и Фолкнер в некотором роде вам это тоже может напоминать, потому что Фолкнер мне тоже вот эти пытался сосредоточить наше внимание на восприятии, да, на том, как воспринимают разные персонажи одно и то же. Другое дело, что Фолкнер исходил из того, что вот эти несколько зеркал, сопоставление нескольких зеркал, в которых попадается реальность, позволит нам догадаться, какая на самом деле реальность. Вот Вирджиния Вулф, она побуждает нас к сопоставлению отражений, к сопоставлению этих впечатлений в разных внутренних мирах, но не надеется на то, что мы и вправду что-то узнаем о реальности. Это как вот, вот Фолкнер ставит некий объект, окружает его зеркалами, делает для нас объект этот невидимым. Ну, для нас, в принципе, невидимым, его делать не надо, мы не видим реальности. Да? Но мы можем рассматривать зеркала, сопоставив первое изображение, второе, третье. Мы знаем, что каждое изображение искажено. Все индивидуально, да? Но сопоставив там некоторое количество отражений, мы можем все-таки, исходит из этого Фолкнера, да? Мы можем все-таки догадаться, каков на самом деле вот тот объект, который перед зеркалами стоит, да? Вирджиния же Вулф говорит, как мы не сопоставляем вот эти зеркала, мы все равно ничего не узнаем о том объекте, который стоит перед зеркалами. Но мы можем все равно всматриваться в эти зеркала упорно, то есть в эти отражения, в эти восприятия реальности. Не для того, чтобы узнать, какова реальность, а для того, чтобы что-то узнать об этих зеркалах, об этих личностях, об этих индивидуальностях, чтобы о них что-то узнать. То есть рассматривать отражение в зеркале не для того, чтобы догадаться, что перед этим зеркалом стоит, а для того, чтобы само зеркало изучить, понимаете? И в этом есть своя польза, утверждает Вирджиния Вулф, потому что, изучая вот это самое зеркало, а может быть не одно, а несколько таких отражений в мире одного романа, несколько таких персонажей важных, воспринимают некую реальность загадочную для нас. Вот если мы сопоставим эти зеркала друг с другом, если мы их изучим, мы ведь таким образом тоже узнаем, какова реальность, потому что ведь эти зеркала тоже часть реальности. То есть не будем надеяться, что мы узнаем, каков весь мир. Нет, мы узнаем только, как устроены какие-то отдельно взятые индивидуальности. И даже не все о них узнаем, а только самую малость, что-то. Но это все равно будет познанием реальности, потому что кусочек реальности таким образом нам будет доступен. Да? Понятно? Вот такая ее надежда. То есть она надеется на гораздо меньшее, чем надеется Фолкнер. Вот, и делает это вполне осознанно. Но действительно, вот если вы вспоминаете Пруста, то вот различия с Прустом, тоже их можно таким образом проиллюстрировать. Смотрите, Пруст все время раскрывает, мы с вами говорили, один внутренний мир. Вирджиния же Вулф пытается все-таки хотя бы в некоторой степени несколько внутренних миров нам дать. Как-то опираясь на один внутренний мир, который ей дан, на свой собственный, конечно, она еще пытается еще какие-то другие внутренние миры нам отразить. Вот в этом смысле у нее, опять-таки, оптимизма больше, чем у Пруста, получается. Ну хорошо. А, еще что отличает Вирджиния Вулф? Ну, впрочем, мне кажется, что в некотором роде, конечно, это и просто тоже связано, свойственно, просто в меньшей степени. Вот эти картинки, которые мы видим в Вирджинии Вулф, вот эти зеркала, которые мы рассматриваем, вот эти, в общем, прекрасные отражения некой, недоступной нам загадочной реальности, они красивые у Вирджинии Вулф. Вот почитайте. Вы почитайте вслух. Ну, перевод, конечно, не то, но даже приличный перевод тоже отражает, все равно красиво. Вот должно быть красиво. Должно быть красиво, должно быть впечатление, что вот эти вот индивидуальности, которые воспринимают мир, что они прекрасны на свой, каждая на свой лад, и что они хрупкие, что это такой мир, вот эти зеркала, что они в любой миг могут разбиться, и надо смотреть, пока есть у тебя такая возможность, вот на эти индивидуальности, вот смотреть во внутренний мир свой собственный, смотреть на эти впечатления, замечать эти впечатления, которые поступают в твой собственный внутренний мир, для того, чтобы порадоваться им, посмотреть, какие они прекрасные, как удивительна жизнь в этом своем бесконечном движении. Потому что это такая красота, которая на самом деле всегда грозит смерть, грозит разрушение. И надо радоваться, пока она человеку еще дана. Вот такая хрупкость и чувство некоторого отчаяния, да, от того, что все мимолетно. и от того, что все, не ухватиться. Да? Вот оно, конечно, отличает творчество Вирджинии Вулф. И можно сказать, что это свойство всех ее произведений. Вот об этой хрупкой красоте внутреннего мира человека, хрупкой красоте человеческой индивидуальности. Романы Вирджинии Вулф, хоть «Миссис Дэллоуэй», хоть «На маяк». И более поздние тоже произведения. Вот чудесный роман называется «Годы» у нее, «Годы». Это роман, который был написан в 37-м году. Там была сказана фраза, которая как-то кажется для Вирджинии Вулф была важна. Я вот сейчас ее процитирую. А, вот здесь, да, сейчас, секундочку, да. Вот, смотрите, цитирую, да. Мы проводим, это на связи с модернизмом и прочим тоже, да, можно это так понять, да. Мы проводим наши эксперименты, а потом жизнь экспериментирует с нами. И действительно, вот эти, вот этот роман и эти слова были написаны за 3 года до того, как она покончила с собой. Вот жизнь как-то тоже с ней страшным образом поэкспериментировала. Это хрупкость, да, прекрасного человеческого мира, который всегда ей ощущалась. Вот в ее этом последнем деянии, да, тоже как-то как будто подчеркнутый оказывается. Ну, наверное, вы почитали в интернете и эту слезную историю из ее жизни. Не читали?
Нет.
Ну, вообще я не любитель вот рыться вот в жизни вот людей, которые писали книги, да, это, в общем-то, нет у нас на то таких особенных прав, вот. Но в общих чертах она действительно покончила с собой по факту, она утопилась, она оставила мужу прощальное письмо, чтобы, так сказать, никого не винили в ее смерти. Известно, что она страдала от депрессии довольно длительное время до этого, и вероятно, это как-то было связано. Вот, она проходила лечение в связи с этими депрессиями. Вот. Мне как-то поразила эта деталь, что она вообще очень хорошо плавала. И человеку, который хорошо плавает, трудно же, да, утопиться. Вот она надела пальто и набила карманы камнями, привязала еще большой камень, и так вот, чтобы уже наверняка. Да. То есть человек совершенно сознательно, вот осознанно все это подготовил и сделал. Вот. Но больше не будем ничего о биографии, не наше это с вами дело. А лучше к текстам. Текстом обратимся. Итак, вот эта центральная фигура. Да? Центральная фигура, конечно, похожа на Вирджинию Вулф, на нее, на саму, да? В некотором роде. Вот это неординарная особенная фигура, вокруг которой группируются другие персонажи. Она как будто притягивает других персонажей к себе. И вот в этой группе персонажей, да и у самой этой неординарной натуры, да, у каждого человека, представленного в произведении, круг опыта ограничен, то есть ему доступна только какая-то одна часть реальности. Но за счет того, что этих людей несколько, да, мы умудряемся познакомиться с впечатлениями, которые возникают от целого ряда событий, как будто бы многие аспекты жизни, да, каким-то образом вот достигают нас, по крайней мере, в виде вот, вот таких вот впечатлений. И мы всматриваемся, прежде всего, конечно, в центральную фигуру, вот, вот эту неординарную особенную натуру, как правило, героиню, конечно. Каждый раз она по-своему несчастна, эта героиня, каждый раз у нее в жизни все на виду благополучно, а на самом деле вот есть какая-то нотка отчаяния, да, в ее существовании внешне вполне, вполне, в общем, действительно благополучным. И вот мы вглядываемся в внутренний мир этого персонажа, в потаенные какие-то уголки человеческой души. И мы узнаем, что происходит во внутреннем мире человека. Ну вот если вы на секундочку прислушаетесь к себе, что происходит у вас во внутреннем мире вот сейчас? Да? Там же всякое. Да? Там вот эти впечатления, там какие-то обрывки мыслей, какие-то чувства, ощущения, множество всего, настоящий хаос. Вот что там происходит. А не так, что, как в традиционном романе написано, персонаж подумал, двоеточие, И прямо, знаете, так, с синтаксисом уже, так прямо сразу и подумал. Да? Так нельзя подумать, это совершенно ненормально. Да? Так, я не знаю, наверное, глубоко больной человек, и то не может поместить себя в такое вот состояние, которое так может прямо подумать двоеточие и по текстам. Да? Это никак не возможно. Вот в голове, в сознании, во внутреннем мире, да, происходит бесконечное движение. И она пытается вот это движение как раз отразить. И какие-то контакты с внешней реальностью нужны только для того, чтобы высвободить вот образы, которые порождаются, ассоциации, которые возникают у человека в связи с чем-то, что происходит вовне. Да? Вот для того, чтобы высвободить какие-то внутренние образы, только и нужны вот эти вот впечатления, а именно вызванные внешними какими-то толчками. Да? В сущности, ее роман — это всегда такие нескончаемые внутренние монологи, которые иногда прерываются репликами. Мы догадываемся, что вот это что-то, оно уже не внутри, а потом что-то кто-то сказал. И потом опять мы перемещаемся плавно во внутренний мир персонажа. Исследователи в таких случаях говорят о так называемых метах перехода. Мета. Не в смысле метафизика, да? А в смысле отметка, да? Меты. Некая маркировка, да? Меты перехода. Явно она не читает Вирджинию Вулф. Даже совсем очень что-то интеллектуально не аристократично лежит на столе. Ну ладно, давайте сделаем вот что. Я вам процитирую, я вам процитирую кусочек из, допустим, миссис Дэллоуэй, да? А вы будете, ну скажем, кашлять или стучать. Вот. Удобно вам стучать? Удобно вам стучать, кашлять или стучать, вообще не издавать какие-нибудь звуки, когда вы будете обнаруживать меты перехода. То есть когда будет, мы почти всегда находимся во внутреннем мире, да, персонажа, а иногда выскальзываем наружу только для того, чтобы увидеть как бы границы этого внутреннего мира. Сейчас приготовьтесь. Сейчас мы будем. Я могла бы вам долго и нудно рассказать, что такое метод перехода нарратологический с точки зрения теории литературы, но я не стану этого делать. Мне кажется, это на, так сказать, ощущение гораздо проще можно постичь, да, чем это долго и нудно объяснять. Вот смотрите. Итак, вы будете кашлять, когда повествование выходит за пределы внутреннего мира героини, ну или стучать, или что-нибудь сделать. Смотрите, вот читаю. Как приятно! До этого знать ничего не надо, кроме того, что главная героиня — это Изол Кларисса, да, в «Миссис Дэллоуэй». Как приятно, если радуются, когда ты входишь, подумала Кларисса и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит. Где у нас кашель? Вы совершенно здоровы, что ли? Да? Хоть бы кашлянул кто-нибудь. Да? Смотрите, как хитро сделала. Да? Как приятно, если радуются, когда ты входишь, подумала Кларисса. Это уже немножечко странно, да, что кто-то... Кто это говорит, что она подумала, да? До этого как приятно, если радуется, что ты входишь, да? Это внутри, это она сама думает. Да? Потом вдруг появляется какой-то другой еще голос, да? Это кодяка.
Еще действительно страшно. Извините, пожалуйста.
Ой. Как я не раздела этот текст? Знаешь же, как меня включить-то? Так вот. Значит, вернемся. Как приятно, если радуются, когда ты входишь, подумала Кларисса и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит. Спасибо. Злясь на себя, мы опять внутрь, да, злясь на себя, потому что глупость делать что-то из каких-то сложных соображений. Стать бы как Ричард, например, и делать бы что-то просто так, раз надо. А она, думала Кларисса, ожидая у перехода, не слышит голоса, спасибо, вечно делает что-то, просто не просто чтобы делать, а чтобы понравиться. Полный идиотизм, думала она. Но вот полицейский поднял руку. Никого ведь не проведешь. Вот так устроено повествование. И вы видите, что в основном внутри, и лишь изредка мы выскальзываем как бы во внешнюю реальность, а в основном во внутреннем мире человека. И иногда такие методы перехода, они бывают очень такие явные, вот то, что я вам сейчас прочитала, а иногда это более, так сказать, завуалировано, более скрыто представлено. Есть у меня еще одна минута? Есть. Я вам прочитаю еще одну цитату, где более сложно, чтобы вы были готовы дальше читать. Смотрите. Возьмем другой пример, тоже из того же романа. Вот найдите сейчас метод перехода. Это уже не так будет легко. Смотрите. Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, да, постояла у окна и вошла в ванную. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. После кипения жизни здесь была пустынность. Я вам прочитаю еще раз, это уже не такая, знаете, не так просто. Да? Смотрите, первая фраза. Если мы позволяем себе сравнение, мы видим, значит, кого-то со стороны. Потому что сами себя сравнить мы не можем. Мы слишком близко себя наблюдаем. Да? А со стороны, если посмотреть, то мы уже можем сравнить. Тогда можно сравнить с монахиней, с девочкой, с мальчиком, с кем угодно. Да? Вот. Вот это первое предложение. Это взгляд внешний. Да? Вот такая первое предложение, это псевдоавторская речь. Смотрите. Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна и вошла в ванную. Это взгляд извне. Вот в этот момент мы находимся за пределами внутреннего мира героини. Потом второе предложение. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. Что здесь особенно? Да. Вы правильно говорите, мы практически на границе внешнего и внутреннего. Потому что из всех предметов, которые вообще есть в ванной, мы понимаем, что там не только линолеум и течет кран, там что-то есть еще, по всей видимости, да? Вот. Но нам даны только выхваченные две детали, которые, видимо, для человека вошедшего, вот они бросаются в глаза, потому что она до этого была на приеме, она очень устала, и ей вот этот зеленый линолеум, и вот этот кран, кап-кап, это ей хорошо. Да? Значит, она только эти две детали выхватит. Вот мы на границе внешнего и внутреннего. Это самое интересное для Вирджинии Вулф предложение. А дальше мы уже внутри. После кипения жизни, это, конечно, уже внутри, здесь была пустынность. Вот такая вот штука. Вот так устроит ее текст. Вот его так и надо читать. Вот как-то так, знаете, не спеша. И тщательно вдумываясь и чувствуя предложение. Ну, в следующий раз дальше поговорим. Пожалуйста. Thank you.